Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер. Действительно, с вами я, Андрей Вдовин. И если Артема Дзюбы нет сейчас в сборной России, то мы здесь все вместе, кто собрался в этой студии, а именно Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол», и Сергей Лисин, конькобежец, мастер спорта международного класса, спортивный обозреватель. Мы постараемся восполнить вам эту потерю хотя бы на ближайший час. Привет, Денис. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Да, и сегодня, поскольку у нас и Денис в гостях, значит, у нас будет много футбола, и поскольку у нас Сергей Лисин тоже в гостях, то будет много других видов спорта.
И не только видов спорта.
Да-да, и не только все, что относится к спорту. Но давайте пока посмотрим, что было самое интересное за последнюю неделю, и начнем, наверное, с самой необычной новости.
Что это было?
В матче финала молодежного Кубка Африки по футболу между командами Сенегала и Замбии одна из команд пыталась применить черную магию. На 58-й минуте при счете 0-2 сенегальский футболист вытащил из гетер дохлую летучую мышь и кинул ее в ворота соперников. Таким способом игрок хотел привлечь на свою сторону потусторонние силы и переломить исход неудачно складывающегося поединка.
Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь.
Затея провалилась. Вратарь сборной Замбии заметил труп животного. Между игроками началась потасовка, а дохлая летучая мышь ударом ноги была выбита за пределы поля, и колдовство исчезло. Сборная Сенегала проиграла, и ее тренер оказался разочарованным. «Если бы подобные вещи работали, мы бы сегодня победили», – заявил он после поражения.
Что это было?
Замечательная история. Я вот обращаюсь к Сергею Лисину, мастеру спорта международного класса по конькобежному спорту. Сергей, вообще, а вот в вашем виде спорта может быть что-то подобное?
Ну, слушайте, я вообще шокирован даже этой новостью, потому что любую мышь засунуть в гетру и пробегать там, получается, 15 с лишним минут.
Да, после перерыва.
Это нужно силу воли иметь, убеждения такие серьезные, чтобы это выдержать, и потом еще достать, собраться с силами, достать, кинуть, попасть в ворота. Это... У нас, к сожалению, мыши у нас просто не влезут никуда. У нас очень такие комбинезоны, и поэтому мы несчастные люди, мы бегаем вот на силе духа и без помощи этих религиозных или околорелигиозных каких-то шаманских.
А мы с Денисом просто до эфира разговаривали и вспомнили, что в футболе еще и куклы вуду используются, да?
Да вообще в футболе очень распространены вот эти вот всякие вещи подобные, и если куклы вуду используются в качестве каких-то таких юмористических сувениров, которые продаются в странах Южной Африки.
Да, на чемпионате в ЮАР продавали специальные куклы вуду.
Естественно, да, ЮАР, это конечно, там вообще чемпионат мира, по-моему, ЮАР вошел в историю как один из самых таких радикальных в плане и звукового сопровождения и вот всех этих вещей. На самом деле спортсмены действительно люди довольно суеверные, многие. И есть счастливые там носки, счастливые какие-то приметы перед стартом, у кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, есть, конечно, и психологические аспекты, когда пытаются воздействовать на соперника, то есть психологически на него давить. Как-то, если, например, действительно человек религиозный, то можно и через это продавить. Это вопрос этики человека, вопрос этики соперничества. Нормальный спортсмен, он глубоко уважает своего соперника, он такими вещами заниматься не будет. Но если как фан, то да, я думаю, что бывает такое.
Я думаю, что сборной России надо уже подсуетиться по футболу и Кубку Конфедерации опробовать, а может быть на чемпионат мира, да, какие-то тоже такие необычные способы, может быть, закупить какой-то государственный тендер, объявить на несколько миллионов.
Я могу сказать, что вот я очень внимательно слежу за велоспортом, и вот что касается велоспорта, то очень часто итальянские велогонщики, они перед началом Джиро д'Италия и перед отправкой, кстати, футболисты тоже, перед отправкой на чемпионат мира, они имеют аудиенцию Папы Римского. То есть им там делают аудиенцию, они приходят, он их благословляет на победу, на отправку. Сквадра «Азура» едет и, ну, как-то играет или выступает.
Не, ну у нас же тоже молебные там.
Да, то есть, в принципе, но если говорить о шутках, то я думаю, что нашим футболистам, ой, я даже не знаю, что им может помочь. Там нет таких, мне кажется, колдунств.
Но на самом деле я встречался с людьми, которые занимаются профессионально, вот так сказать, рубят энергетические хвосты футболистам. Это производит абсолютно на нормальной основе в первом физкультурном диспансере. Есть много специалистов, которые... Вот я был на приеме одного из такого.
Ну и как хвост.
Ну, там...
А он к Денису вообще отказался подходить, да? Он говорит, вот к этому я человеку не подойду, а Денис был с одним из бывших футболистов, да?
Да, он говорит, вот вам я могу помочь. Но там
чувствует,
была...
у кого есть были деньги.
Да, конечно.
Замечательная была история. Там приводился в пример футболист один, он играл в свое время в Роторе, потом уехал в Турцию, играл в команде Газиантепспорт, Андрей Кривов, если не ошибаюсь. И вот он говорил, я ему помогал рубить энергетический хвост. Ему тренер навесил, вот, и он, соответственно, ему было неудобно играть, и вот я ему обрубил, и он, в общем, как-то почувствовал силы и закончил вскоре после этого.
Потрясающая история. На самом деле нет. Психологи есть всегда в командах. Психологи, кстати, необходимость психологов это один из серьезнейших препонов, споров постоянных. Нужны они, не нужны, кому-то помогают, кому-то мешают. Что касается вот таких вот действительно уже шаманских вещей и каких-то там энергетических хвостов, я достаточно много слышал слухов про нашу сборную, про художественной гимнастики. Вот там это практикуют активно, ну, судя по тому, что я знаю. По поводу остальных видов спорта вот не могу сказать.
У фигуристов в свое время было тоже это популярно все, ну, там Рудольф Загайнов, да, помним такого специалиста, вот, и о футболе, вот вы, Сергей, говорили про то, что в ЮАР было звуковое сопровождение, вы же слышали, да, что у нас тоже будет необычное звуковое сопровождение?
Ложки.
Да, да, что был, опять же, объявлен государственный грант. Его выиграл человек, который придумал, что национальным инструментом на чемпионате мира по футболу в России должны быть ложки. Вот эти вот деревянные, которые надо стучать. Тын-тын-тын-тын-тын. Мы сразу же придумали там с коллегами. А потом об этом раструбят на BBC. Да? И вот представляете вот эти вот кадры, когда русские люди сидят на стадионе и в знак протеста пустыми ложками стучат по коленям. Вот это было бы, вот, ну, если бы мы работали на BBC, мы придумали, наверное, такую.
А на самом деле, это же практически полный аналог звукового сопровождения. Вот те, кто ездил на крупные соревнования, знают, там делают такие гармошки бумажные, и они тоже издают такой достаточно ударный звук. Но тут просто вопрос вот какой. Во-первых, кто возьмет тендер на изготовление такого количества ложек? Да, кто его выиграет? Из чего они будут сделаны? Какая-нибудь там супер раритетная сосна, там дуб, что-то еще. Но самое потрясающее вообще, что с этими ложками могут сделать болельщики, помимо того, что вот ими стучать.
Например, Сергей, меня ваша фантазия пугает.
Ну, во-первых, они могут ими стучать не только по ложке, но и по голове там впереди сидящего. Или по своей собственной.
Это вувузелы, наверное, да, будет, да, также незаменимая штуковина.
Это ужасная вещь, на самом деле.
Но зато вот этот стук сможет отогнать всех злых духов от нашей сборной, в том числе. Вот это отличная методика. Нам поможет.
А тут еще как они будут выкрашены, что это будет? Это хохламская роспись или это вот такая символика чемпионата мира? Там это много моментов, там уже возникают правовые аспекты, патенты на узоры.
Да-да-да, это, ну, это будет хорошим, на самом деле, сувениром, если вот так вот, если без шуток, да, наверное, это хороший сувенир.
Это отличный сувенир, я считаю. Во-первых, это все-таки понимание того, что у нас в России вот не только балет, там, опера, классическая музыка, а еще вот ложки. Национальная русская, действительно музыкальный инструмент. Я, кстати, в школе нас учили. Мы реально в советской школе, когда учился, у нас были руки музыки, и нас учили исполнять, поскольку я сам из Нижегородской области, у нас там городецкая роспись, это городец, это 90 километров от Нижнего Новгорода на север, там вот вся эта роспись, собственно, и зародилась.
Там же как-то надо специально зажимать ее, да?
Там пальцы? Зажимается, она зажимается между большим и указательным пальцем, одна ложка, а другая между указательным и средним. Получается, как бы рычаг, и ты, они, если не ударить, то они не соприкасаются. И. И происходит удар регулярно, регулярно, основе ритмический. Это действительно у нас был на уроках музыки. Ну, там, может быть, 2-3 урока было, но нас учили. В Советском Союзе нас учили это делать. И мы, я сейчас не ошибусь. Я вот сейчас возьму ложки, я так сделаю, не вопрос.
Да я тоже застал это время. В музыкальной школе как минимум один урок был, когда это...
Конечно. Я думаю, что многие застали там.
Ну, это какой, не знаю, там, оле-оле-оле или гимн России тоже можно выстучить?
Если вот соберется толпа 1020, они выстучить могут все, что угодно.
Да, но мы поговорим немножко, ну, наверное, о ложках мы уже не поговорим, да, но мы поговорим о более серьезных вещах в следующей части нашей программы, и здесь, наверное, будут такие темы не только про психологию, а сейчас уходим на рекламу.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Да, мы с вами возвращаемся в студию, в которой не только я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», но и Сергей Лисин, мастер спорта международного класса, спортивный обозреватель, человек, который знает все о конькобежном спорте, и не только, и Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И мы сейчас хотели бы поговорить о более серьезных вещах, чем просто мертвые летучие мыши в футбольных воротах. И мы предлагаем поговорить о ВАДА, о том, что, как Всемирное антидопинговое агентство пытается бороться с допингом, в том числе и в России. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И если хотите, присоединяйтесь к нашему разговору, мы будем рады. Ну а что же придумало Всемирное антидопинговое агентство?
Что это было?
Всемирное антидопинговое агентство разработало специальное мобильное приложение Speak Up, с помощью которого можно анонимно сообщить о нарушении допинговых правил.
Что они хотят?
Кого они хотят?
С помощью приложения можно отправить письмо, фото, видео или аудиозапись. ВАДА обещает, что все будет тайно, и данные информатора нигде не будут отслеживаться. Но если осведомитель хочет работать на постоянной основе, то он должен отправить телефон или адрес электронной почты.
Что это было?
Сергей, вот я хочу спросить у вас и, наверное, тоже у наших радиослушателей. Приживется в России, приживется эта система? Будут пользоваться? Как вы думаете?
Ну, смотря что подразумевать по словам «приживется», какое количество доносов или там осведомлений, или писем, информации пойдет. Безусловно, какое-то количество людей это скачает, поставит. Там, кстати, уже, если посмотреть магазины приложений, где выложены эти аппликейшены, там уже есть отзывы от российских пользователей, что, дескать,
да, я читал.
Какая-то эта фигня непонятная. Так вот, я думаю, что пользоваться будут. Просто, ну, там 10 человек, 20 человек, половина напишет шутки. Половина пришлет непристойные картинки, бог знает какого содержания. Кто-то, может быть, что-то напишет. Тут ведь вопрос в том, что на самом деле анонсированная анонимность приложения, она весьма условная. Приложение, оно требует уникальный номер телефонного аппарата, IMEI так называемый. И по нему можно, в общем, достаточно легко отследить этот телефон, понять, какой он страны, какая симка, какого оператора. Даже если человек не сообщает какие-то свои данные, то все равно это будет, ну, если захотят найти, найдут. Тут просто момент, что вот эта вот фраза, которая прозвучала, что если он хочет сотрудничать на регулярной основе, то он должен деанонимизироваться, а сотрудничать, ну, что значит сотрудничать на регулярной основе? Вот так, если вдуматься, есть приложение, оно позволяет отправлять данные. Отправляй их каждую неделю, окей, это регулярная основа. Зачем им знать, кто ты такой? Я вообще не понимаю, зачем именно узнавать человека, что это даст ВАДА? Что это даст
человеку? Я так понимаю, что это, они хотят в том числе и информаторов заинтересовать. Вот. Вы же знаете, вот, же знаете, что параллельно с этим приложением создан некий некоммерческий фонд.
Да, я писал про это, да. Я к этому и веду, что в принципе напрашивается вывод, что, скорее всего, это да, это финансовая заинтересованность тех, кто поставляет информацию на регулярной основе.
Радиослушателям чуть-чуть объясним. Да, этот некоммерческий фонд создан для того, чтобы поддерживать информаторов ВАДА. Для того, чтобы, как анонсировано, да, помогать им, возможно, получать визу, да, в других странах, там, если им надо скрываться. Это что-то такое, типа помощи по защите свидетелей, если я правильно понимаю, да?
Да, там ситуация такая, что в роли лица этого фонда выступил, кстати, конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион Йохан Оловкос, норвежец. Финансирование фонда осуществляет венчурный инвестор американский. Я вот, к сожалению, не запомнил, как его зовут.
Но... По-моему, это тот же самый человек, который финансировал фильм про Родченкова.
Возможно, возможно. И таким образом фонд юридически не имеет отношения к ВАДА, но он согласовывает с ними все свои движения и расследования какие-то, либо привлечение информаторов организует ВАДА, а фонд оплачивает расходы по этим информаторам. То есть это могут быть визы, это могут быть билеты, финансовая помощь, какие-то деньги. Информаторы могут быть разного уровня. То есть, может быть, там человек выйдет очень высокого уровня, он скажет, платите мне зарплату хорошую, и все. Фактически мы имеем...
Ну, такое может быть?
Ну, естественно, что если человек чувствует, что за ним горят мосты, что в России он, например, не нужен, он на кого-то обиделся. Вот это очень большой нюанс, что очень четко, в принципе, я считаю, что определенный вынос мусора из избы, он сейчас нужен, потому что невозможно так сидеть и говорить, что у нас все хорошо. У нас нехорошо, у нас есть проблемы. Но, к сожалению, вот этой возможностью могут воспользоваться люди, которые просто обижены на руководство своего вида спорта, на руководство своей сборной команды. Люди, которые хотят просто отомстить. И вот разделять таких людей, тех, кто действительно борется с бедой, серьезнейшей бедой, а это, в общем, налицо просто по медальному зачету Олимпийских игр, даже если посмотреть, в циклических видах спорта медалей практически нет. Вот сейчас закончился конькобежный сезон, он провальным оказался. Чемпионат мира по шорт-треку прошел, тоже провальный оказался. Естественно, что нужно с этим как-то бороться. Если люди хотят бороться, они могут выносить мусор из избы. Если они видят, что проблема, например, не в тренировочных методиках, а в допинге, они могут пойти выносить мусор из избы в плане допинга в сторону ВАДА. И важно, чтобы эти люди действительно хотели это сделать, а не просто мстили, не просто пытались донести из чувства мести.
Как относится внутри вот к этим людям, вот внутри вот спорта, да, как относится? Потому что, опять же, мы с Денисом обсуждали, да, и как вот можно, ну, ты с этим человеком тренировался, ты, возможно, жил с ним в одной комнате, да, на сборах там очень долго-долго-долго, и ты узнаешь, что этот человек, а, скорее всего, все равно это скрыть невозможно, да, вот полностью вообще, полная анонимность невозможна, мы об этом уже говорили, да, и ты узнаешь, что этот человек там, ну, не на тебя, да, стуканул на какого-нибудь, на третьего вашего товарища.
Я вообще считаю, что люди должны говорить только о себе, когда они хотят о чем-то рассказать. Они должны говорить только о себе. У меня вот был такой случай, я писал статью про одного лыжника, который захотел рассказать свою историю. Мы говорили о нем. Он, да, кое-что видел еще со стороны. Я ему сказал, что это неэтично. Писать о других людях, даже под псевдонимом, это неэтично. Нужно, если ты хочешь рассказать свою историю, печальную, грустную, может быть, какую-то...
История использования допинга.
История использования допинга, да, в том числе. Рассказывай, не вопрос. Это будет интересно, это кому-то, чего-то кому-то будет какое-то знание, урок на будущее. Но говорить о других людях бездоказательно – это неправильно.
С другой стороны, давайте представим себе такую ситуацию, да? Что, допустим, ФСБ делают такое анонимное приложение для тех людей, которые хотят сообщить о фактах коррупции в нашей стране. Да. И отношение общества к этому диаметрально меняется, потому что наше общество, да, говорит, что ну как мы ВАДА помогаем, да, как так, вот как можно вот этих людей понять, которые стучат в ВАДА. Да, но если этим же людям предложить, а вот предложить такое вот, представьте себе такое приложение, да, которое о коррупционерах, да, о гаишниках на дороге, которые с вас там дерут, там устраивают непонятно что, о, не знаю, эвакуаторах, которые, опять же, выставляют знаки «парковка запрещена», прямо вот переносные, да, и дерут с вас деньги, да, вы же будете сообщать? Я не скажу, да, это хорошее дело. В чем здесь проблема?
И опять же, проблема та же. Одно дело, когда вы сообщаете, что гаишник такой-то вымогал у меня деньги в такой-то сумме, и, предположим, этот гаишник действительно вымогал, у вас, может быть, даже нет доказательств, но он действительно был, вы просто там знаете для себя, что это было. А другое дело, когда он просто вас остановил, попросил права, задержал вас действительно за дело, а вы начинаете на него доносить, обличая его в том, чего он не делал. И точно так же, если открыть такую линию для сообщения о коррупции, она, кстати, есть, я уверен, на самом деле, у наших правоохранительных органов горячие.
Но приложение еще никто не
начал. Приложение нет, линия есть. Какое количество там идет именно доносов просто лживых, никто не знает. И это надо все разбирать, это вот действительно нужно каждый случай разбирать. К сожалению, подобные методы, и эта история показывает наши страны, в том числе, они всегда дают большой процент таких вот ложных обвинений, когда люди сводят счеты.
Давайте немножко поговорим о том, как люди относятся к информаторам ВАДА после следующей новости.
Что это было?
Председатель Национальной общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что России, скрипя сердце, рано или поздно придется признать полезный вклад информаторов ВАДА супругов Степановых. Того же требовал профессор Макларен, чей доклад собрал обвинения в адрес российского спорта.
Мы к вам, профессор, и вот по какому делу.
Юлия Степанова – та самая спортсменка, которая сначала сама была дисквалифицирована за допинг, а потом выступила как информатор ВАДА. Ее муж работал в российском антидопинговом агентстве. С показаний Степановых и началось расследование ВАДА, закончившееся отстранением российских легкоатлетов от Олимпиады в Рио.
Что это было?
У нас есть буквально минутка, чтобы начать обсуждать эту новость. Но ваше отношение, Сергей, к Степанову?
Мое отношение к Степанову плохое, потому что Степанова была клиентом всей этой системы. Одно дело, когда мы имеем спортсмена чистого, ничем не себя не запятнавшего, в этой системе не бывшего, но про нее узнавшего, как-то собравшего информацию и сдавшего ее. А другое дело, когда она сидела в этой системе, пользовалась всеми ее привилегиями, ее прикрывали точно так же, как остальных. А потом у нее вдруг возникли проблемы. Она стала заложницей этой системы.
Угу.
Поняла, что хлеб закончился и перевернулась.
Но мы чуть-чуть поподробнее на эту тему поговорим после выпуска новостей. А сейчас несколько минут попробуем осмыслить эту информацию.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Да, мы снова в студии, и с вами не только я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», но и главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин, и с нами вместе Сергей Лисин, мастер спорта международного класса, спортивный обозреватель, и мы говорим о том, как относиться к информаторам ВАДА, да, кто они, санитары леса, назовем их так, или все-таки, ну, пусть это будет громкое слово, но все-таки предатели. Если хотите, присоединяйтесь к нашему разговору, наш телефон 8 800 200 ровно 9702, и мы говорили о том, как относиться к супругам Степановым, которые были информаторы ВАДА, после которых началась вся, ну, такая вот, началась бурно развиваться вся эта история с легкой атлетикой, которая закончилась отстранением сборной по легкой атлетике, сборной России по легкой атлетике от Олимпиады в Рио. И вот у меня какой вопрос, да, вы, Сергей, говорили о том, что она была в этой системе, да, Степанова, Юлия Степанова, а можно быть вне этой системы, если, ну, вот она вот такая сложившаяся, можно в нее, есть ли шансы в нее не попасть?
Это зависит от вида спорта. У нас все-таки очень много видов спорта, и даже внутри легкой атлетики есть совершенно разные дисциплины, далекие друг от друга, беговые дисциплины, силовые, там, метание, прыжки. И они по-разному очень, грубо говоря, нуждаются в какой-то дополнительной фармакологической поддержке. То есть есть виды спорта, которые традиционно очень чистые. Ну, фигурное катание тоже, например, гимнастика. Какие-то игровые виды. Там традиционно очень мало позитивных случаев. Это виды чистейшие, либо у них очень мало позитивных случаев.
Но циклические виды спорта.
Если берем циклические виды спорта, тут сложнее. Дело в том, что циклические виды спорта, они все-таки в организме формируют колоссальные проблемы. И эти проблемы – это кислородный долг и образование лактата. Эти проблемы нужно решать. Чтобы их решать, нужно очень плотно работать с научными группами, современными научными теориями. Этого у нас в стране пока нет, поэтому в циклических видах спорта, и во всем мире, кстати, и в России тоже. Россия – это не какой-то изолированный кусок спорта, это часть мирового спорта. Везде циклические виды – это в основном как раз и есть та проблема допинговая, спортивная, которая в основном имеет место.
Но вот наши проблемы допинговые, они от дремучести или, не знаю, там, наоборот, от слишком большой продвинутости в
этом вопросе? Не-не-не, во-первых, они от дремучести, во-вторых, они от нашего, наших традиций решать эти проблемы. То есть, есть, скажем, человек понимает, что он отстает в знаниях. Один человек пойдет и на какие-то дополнительные курсы повышения квалификации, почитает лекции, прослушает какие-то лекции, наймет специалиста со стороны, а другой человек сделает вид, что этой проблемы, предположим, нет вообще. Либо попытается ее решить вот такими методами, потому что он хочет остаться на своем месте. Все эти проблемы, на самом деле, корень всех этих проблем – это деньги. Люди хотят сохранить свои должности, свои звания, свои места рабочие, не прилагая значительных усилий в сторону развития собственного. Они просто хотят так вот решить этот вопрос. Поскольку возможность имелась, пока Родченков был здесь, это была лазейка. Эта лазейка пользовались, она была выгодна.
Он действительно такой крутой специалист?
Он очень крутой специалист. На самом деле, я бы
сказал... вы знакомы?
Мы знакомы, да. На самом деле, я бы сказал, что вот нужно разделять отношение к Родченкову как к человеку и как вот к специалисту аналитической химии. Если говорить о нем как о специалисте аналитической химии, это ученый с мировым именем, ни больше, ни меньше. Если относиться к нему как к человеку, ну, во-первых, он спортсмен, он мастер спорта по легкой атлетике. Выступал он в начале 80-х. Он был вот в начале 80-х, это такая прям мекка допинговая, это время, когда просто вот практически все принимали. Если вот верить очевидцам, принимали почти все. Но
мы должны указать, наверное, сказать, что не только в Советском Союзе.
Не все. Только в Советском Союзе, и даже не столько в Советском Союзе. Допинговые программы, государственные допинговые программы, это доказано, существовали не только, например, в ГДР, про которые все знают, и были и в ФРГ аналогичные программы. То есть это была фактически такая традиционная схема решения вопросов с результатами. И тем более, что только в 76-м запретили основные все виды допинга, то есть тут прошло всего несколько лет. Так вот, Родченков как человек, да, там были этические моменты, моральные аспекты, тут я не берусь его восхвалять, потому что он и мне там жизнь попортил, но как ученый, именно специализирующийся в аналитической химии и вопросах допинга, это ученый с мировым именем, его работы, его труды, они используются и уже давно, кстати, используются не только в России, во всех антидопинговых лабораториях в мире. Плюс он же был пионером в некоторых вопросах. Некоторые моменты с обнаружением допинга...
Причем, как взбалтывать, но не смешивать?
И взбалтывать, но не смешивать. И какие-то стероидные методологии обнаружения стероидов и какие-то другие аспекты, они во многом были и вышли из этой лаборатории. То есть тут надо разделять эти моменты. Как профессионал он крут, как человек, но тут уже вопросов много.
А скажите, а вот спортсмены, которые находятся в этой системе, они вот сейчас, насколько они осознают, и внимательно следят за своим, за своим здоровьем, рационом, или они доверяют там тренеру, еще каким-то?
Это огромная проблема. На самом деле у нас в России сложилась тяжелейшая ситуация, связанная, во-первых, с тем, что спортсменов практически никто не сопровождает по приему фармакологии, по приему спортивного питания. То есть спортсмены зачастую, у нас огромное количество позитивных проб, которые возникли по халатности. Люди принимали препараты, в которых неявно задекларирована запрещенная субстанция, и просто не знали про это. Они получили дисквалификацию. Самый яркий пример – это наш уже легендарный практически наш спринтер, конькобежец, это Павел Кулижников, который отбыл 2 года дисквалификации за прием, совершенно безобидного противотренировочного энергетика, которого просто не проверил врач команды. Врач команды должен был эту баночку взять, посмотреть. Он это не сделал.
И практически, такая, если не сломанная спортивная карьера, то очень,
очень сильно подбитая.
Вот я хотел еще рассказать еще про одну историю, когда Смирнов говорил как раз про супругов, то я ему задал вопрос, насколько велика вероятность того, что сборная России не сможет принять участие в Олимпийских играх в 2018 года. Вот он сказал, что все там будет нормально, все хорошо, но такая вероятность есть. Да? И что мне, например, для кого будет больше всего обидно? Наверное, за фигуристов. И поэтому мы бы хотели, я бы сейчас хотел поговорить про фигуристов, у которых на носу очень крупный турнир.
Спорт тайм.
29 марта, 2 апреля, чемпионат мира по фигурному катанию. Финляндия. Турнир, в котором мы ждем победу Евгении Медведевой и прорыва ото всех остальных российских участников.
Россия вас не забудет.
Год назад у России была только одна золотая медаль и одна бронзовая. В предолимпийский сезон мы рассчитываем на большее.
Sport Time.
Чтобы узнать, на что мы можем рассчитывать, мы обратились за комментарием к олимпийскому чемпиону Максиму Транькову. Да? Но прежде всего мы спросили его об одной вещи. Собирается ли он сам возвращаться в олимпийский сезон, чтобы участвовать на Олимпиаде 2018 года?
Что касается нас с Татьяной, то, конечно, мы обсуждали наше возвращение. Сейчас в апреле месяце Таня, если доктор, конечно же, разрешит, уже хочет выйти на лед, мы начнем готовиться, и наша основная цель — это выступить на контрольных прокатах как минимум с короткой программой в сентябре. Ну а дальше будем смотреть и разговаривать с судьями, с федерацией, возможно ли наше возвращение и стоит ли игра свеч.
Сергей, я обращаюсь к мастеру спорта международного класса по конькобежному спорту Сергею Лисину. Вы вот представители ледовых видов спорта, вы между собой общаетесь? Вот вы и фигуристы?
Мы фигуристы вряд ли, потому что фигуристы имеют свои базы подготовки, у них центр подготовки, это подмосковный Новогорск, в частности, или в Санкт-Петербурге есть школа сильная. Конькобежцы в этих базах редко бывают. Мы в основном находимся либо в Коломне, либо вот у нас есть в Коломне основной центр, в Крылатском, Москве москвичи катаются. Большая часть россиян сидит в Челябинске, там подешевле просто. Ну и за границей. То есть таких пересечений вот постоянных у них не возникает.
Но вы, как человек, который всю свою сознательную жизнь провел на коньках, вы можете посчитать вот эти все тулупы, вот эти все луцы и так далее?
Я могу сказать, что вот у спортсменов, которые связаны тем, что в их виде техника играет большую роль, то есть спортсмены, которые ставят технику, моторику движения, как правило, мы видим определенные ошибки, там, скажем, у фигуристов, у гимнастов, там, не натянутые колени, не полностью выпрямленная нога какие-то, не докрутил. Но, естественно, что я, строго говоря, далек от всех этих хореографических терминологий, там, пике, плие, гандешан-де-парте, я что-то знаю.
Я очень бойко, кстати.
Да, но это просто такие знания, они из другого вида пришли ко мне, из общения с представителями другого вида. А в целом, по фигуристам, я на самом деле как раз очень горжусь нашими фигуристами, потому что вот у нас многие виды так волнообразно развиваются, то есть победа, то нет побед, то вот у нас вдруг что-то случилось, вдруг пропало. У фигуристов всегда что-то есть. Это вид, который единственный вид, наверное, который нам всегда приносит медали с Олимпиад стабильно. И тут нет повода не гордиться.
Вот, Максима Транькова спросили, на что мы можем рассчитывать на этом чемпионате мира.
Больше всего я буду болеть за парное катание и смотреть свой родной вид, и тем более, что все три пары представляют мою бывшую группу, в которой мы с Татьяной занимались, группу тренера Нины Михайловны Мозер. Конечно, желаю ребятам успешного выступления. Две пары абсолютно точно будут бороться за подиум и за победу на чемпионате мира, и дебютанты чемпионата мира Забияка Энберт, они будут, я думаю, тоже украшением этого турнира должны стать. Безусловно, в танцах у нас шансы есть, точнее, они появились с возвращением Димы Соловьевой и Кати Бобровой, которые вынуждены были очень много пропустить после Олимпийских игр, сначала по причине травмы Дмитрия из-за необоснованной дисквалификации Кати. В этом сезоне они довольно стабильно выступают. На чемпионате Европы боролись не то чтобы за пьедестал, а боролись за первое место. И я думаю, что шансы есть, если ляжет карта, если судьи будут благосклонны, то как минимум на медаль шансы у нас есть. Я бы оценил 50-50 попадание на подиум танцевального дуэта российского. Что касается Жени Медведевой, то ей абсолютно не важно устанавливать мировой рекорд, потому что у нее уже их не один и не два, и она катается по максимуму, то есть это крайне будет сделать сложно. Но на этом чемпионате мира она и так может вписать себя еще раз в историю, потому что станет первой российской спортсменкой, которая сможет выиграть два чемпионата мира подряд, чего мы ей желаем. Главное для нее — это одержать уверенную победу и еще раз вписать свое имя в историю фигурного катания, историю спортивной России.
Давайте здесь в этом месте постучаем по дереву, потому что Максим так уверенно говорит, что станет. Вот, наверное, мы говорили про суеверие, и вот это как раз тот самый момент, когда нужно вспомнить.
Да, кстати, вот именно самые суеверные — это представители сложных координационных видов, вот фигурное катание, гимнастика, вот все эти люди, вот это самые суеверные, потому что у них цена ошибки — это цена зачастую даже не медали, а попадание вообще в шестерку.
Ну вот у нас Женя, очаровательная Женя Медведева, была у нас в гостях, и, она так, не рассказывала про свои приметы. Аня Погорелова не рассказывала свои приметы. Это вот такой, это табу, о котором нельзя рассказывать. На самом деле, мы сейчас опять снова вынуждены уйти на перерыв, а после этого поговорим о том виде спорта, которым, как признался Сергей Лисин, он не знает вообще ничего. Мы поговорим о футболе.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
И снова добрый вечер. Мы говорим о спорте, мы говорим о том, что случилось за последнюю неделю, самое важное в мире спорта. Разговариваем мы вместе с Денисом Вдовиным, главным редактором еженедельника «Футбол», и Сергеем Лисиным, конькобежцем, мастером спорта международного класса, спортивным обозревателем. И сейчас мы не имеем права не вспомнить о футбольном матче, не вспомнить о матче Манчестер Юнайтед-Ростов. Да, мы проиграли, но наш клуб проиграл, но это было очень круто, очень достойно, и до последней секунды мы рассчитывали на хороший результат, который нам поможет хотя бы быть в серии пенальти или выйти в дополнительное время.
Что это было?
После матча Ростова с Манчестер Юнайтед главный тренер британского клуба Жозе Моуриньо появился в раздевалке российской команды с черным ящиком в руках и передал его Курбану Бердыеву. Что в черном ящике от Моуриньо до сих пор остается секретом. Но Ростов, даже уступив в ответном матче в Манчестере 0-1, заставил уважать себя даже таких именитых соперников.
Что это было?
Так что же было в черном ящике? Этот вопрос мы решили задать Виталию Витальевичу Кафанову, одному из тренеров футбольного клуба Ростов. Виталий Витальевич...
Добрый вечер.
Добрый вечер, Виталий Витальевич. Что же было в черном ящике? Знаете, мы здесь сидим уже не то, что кушать не можем, да, но очень интересуемся.
Ну, вы имеете в виду, какой черный ящик?
Тот черный ящик, который подарил Жозе Моуриньо. Жозе Моуриньо после вашего потрясающего матча в Манчестере.
Ну, он подарил перед матчем.
А, перед матчем это было?
Да, он звонил, этот принес перед матчем. Ну, я не знаю, я не спрашивал. Курбан Бекевич не говорил, мы не спрашивали.
Ну, Виталий Витальевич, знаете, мы больше хотели вас спросить о футболе, чем о каких-то подарках. Ваша реакция, когда вы впервые узнали, что вам играть с Манчестером, да? Вы обрадовались или вы расстроились?
Ну, наверное, тут надо сказать, что было перед жеребьевкой. Это, конечно, подавляющее большинство игроков и тренеров, они хотели Манчестер. Может быть, не в этом туре, может быть, в следующем, там, если, даст Бог, попалась бы команда, которую пройти. Но Манчестер все хотели с самого начала.
Знаете, что было необычно в этом матче, да, что основной вратарь Сосван Джанаев не смог принять участие в нем, да, а у вас оказался в обойме Никита Медведев, который вышел и сыграл так уверенно, что до последнего момента было непонятно исход этого поединка. Как удалось вот еще одного вратаря такого высокого класса вам воспитать в команде?
Ну, вратари высокого класса, пока, я думаю, рано говорить, да. Но то, что Никита справился с волнением, это, конечно, его заслуга большая, потому что он очень волновался. Может быть, со стороны было видно, что он играл уверенно, он очень волновался. И таких игр в его карьере не было. Вот это, конечно, больший вопрос был такой психологический. Сможет ли он показать то, что он умеет, вот иначе с таким соперником, сможет ли волнение побороть, да? Угу. Вот в этом смысле, да, ему удалось, он справился с этим волнением. Ну и как сделал во всех ситуациях сделал то, что он должен был сделать. Вот. Ну, я опять же хочу сказать, он смог показать то, что он умеет на сегодняшний день.
Виталий Витальевич, а еще один игрок, который нас всех очень удивил, это Александр Бухаров в этом матче. Его гол в ворота Манчестер Юнайтед — это вообще проявление там какого-то высшего футбольного мастерства. И вот, а скажите, пожалуйста, как вообще вот удается раскрыться именно вот в командах Курбана Бердыева ему? Есть какой-то секрет, может быть?
Ну да, наверное, секрет есть, его знает только, наверное, Саша Бухаров и Курбан Бекевич. Но надо сказать, что вот это все не случайно, потому что вообще с самого начала подготовительного периода он работал, скажем так, ну очень хорошо работал, да? Не сказать, что просто хорошо. Он, ну, во-первых, он приехал уже в хорошем состоянии, у него раньше был лишний вес, сейчас он от него смог избавиться. Он готовился к этим играм не за неделю, не за две, он начал готовиться с декабря уже, очень серьезно. Поэтому здесь все закономерно, играть-то он умеет, ему главное выйти на свой уровень. Я, ну, не сказать, что он такой же, как в Рубине, наверное, на 100%, но где-то близко к этому.
Но вы очень расстроились, что не смогли пройти Манчестер?
Ну да, мы все-таки чувствовали, что... Нет, ну если говорить объективно, конечно, разница очень большая в классе, да, и мы это понимали, и видели, и чувствовали во время игр. Все-таки здесь нельзя говорить, что мы там в чем-то там, если говорить правильно, они намного сильнее. Другое дело, что мы хотели вот своей самоотдачей, организацией, большим желанием, вот, ну и, конечно, удача нужна была в этих играх, чтобы пройти их. Уж очень, ну, уровень высокий у этих игроков и у команды. Расстроились, да.
Заключительный вопрос у нас такой. А что, вот, остался ли заряд на заключительные туры, на заключительные 10 туров чемпионата России? Не слишком ли много эмоций было отдано в этих матчах?
Да, эти игры забирают очень много эмоций, мышцы восстанавливаются быстрее гораздо. Ну, я думаю, вот этот перерыв, он сейчас пойдет на пользу. Другое дело, что те, кто вызывается в сборной, у них практически передышки не будет. Я думаю, восстановят эмоции и побьемся до конца сезона.
Задача быть опять в Еврокубках?
У нас задача всегда стоит ближайший матч. На сегодняшний день матч с Краснодаром. Вот мы готовимся к нему.
Давайте пожелаем Виталию Витальевичу Кафанову, тренеру Ростова и его команде успехов, потому что это, ну, действительно, это самая большая сенсация российского футбола последних, наверное, 2 лет. А знаете, я хочу, Сергей, вот что у вас спросить. Вы как вообще, вот как представитель конькобежного вида спорта, да, как вы относитесь к футболистам? Потому что я слышал, что индивидуальный вид спорта, да, они недолюбливают футболистов за какие-то, ну, сейчас, конечно, это очень, говорить так, после Ростова не так, не здорово, да, потому что Ростов это меньше отличается, но за то, что они не всегда отрабатывают свои деньги, назовем это так.
Тут вот какой момент. В спорте, на самом деле, люди не особо гонятся за тем, чтобы кто-то их любил. Основное — это уважение. То есть уважение зарабатывается тем, что ты борешься. Ты можешь проиграть. Проиграть имеет право любой человек. Но он должен бороться за эту победу. Он проиграл, но он боролся. Есть такое понятие — воля к победе. Раньше вручались награды за волю к победе людям, которые не одерживали первые, не завоевывали первые места, но такие награды вручались. Наши футболисты, к сожалению, очень часто, вот Ростов это исключение, может быть, из правил, они не демонстрируют воли к победе. Такое ощущение, что вот наши хоккеисты, когда они выходят на лед, у них за спинами, они чувствуют, что это у них за спинами стоят там Третьяк, Харламов, Ларионов и все это поколение, все наши великие хоккеисты. И ребята, когда выходят, они понимают, что вот у них такая история за спиной, они просто не могут. А наши футболисты, когда выходят, возникает ощущение, что они даже не знают, кто такой там Бобров, кто такой Блохин вообще, кто эти люди, как они играли, какая история. Ну, вышли там, попинали мяч, деньги получили, все. Да,
но это вот за что мы Ростов и полюбили, за то, что вот про него как раз такие слова не скажешь, потому что команда боролась, очень заборолась,
да,
очень здорово.
Когда люди показывают спорт, когда это борьба, вопрос денег, оплаты, сколько они получают, он не стоит. Ярчайший пример вот из тенниса. Две наши теннисистки разных, правда, поколений, Курникова и Шарапова. Шарапова выигрывает, к ней не встает вопросов ни по ее там каким-то модельным делам, ни по ее фэшн-съемкам, ни по ее заработкам. Она выигрывает, ее все уважают. Курникова не выигрывала, она была также востребована в моде, ее оплевывали в свое время все в России.
А вот здесь Курниковой, она же выигрывала в паре очень много достаточно.
Ну, в паре это было не так заметно.
Здесь Денис сигнализировал нам о том, что он нашел, что оказалось в том черном ящике, который подарил Жозе Мауриньо.
Да, там был кубок. Вот, это просто...
Кубок, это был Кубок Европы?
Ну, он вид имел такой.
Вот, вот самую главную загадку недели мы разгадали, и на этом мы должны попрощаться, потому что наше время истекает, и мы должны сообщить о том, что наша программа на короткий, совсем короткий срок уходит на каникулы. Следующий понедельник вы проведете без Академии спорта, и как-то нам это не печально. Но зато у вас будет возможность посмотреть на матчи сборной России по футболу и понять, взяла ли что-нибудь наша команда от Ростова, от того боевого духа, который был у этой команды. Ну что же, увидимся через две недели.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.